Глава восьмая. Первая батарея. Высунувшись из порта 11-й по бакборту пушки первой батареи Антильи, Николас Маррахо наблюдает за близким боем. В жизни, черт бы ее побрал, думает он со страхом, даже представить себе не мог ничего подобного. Даже здесь, в некотором отдалении, громыхание орудий, воздушные волны от мощных залпов, которыми яростно громят друг друга испанцы с французами и англичане, сотрясает толстенные доски корпуса корабля. Бриз временами свежеет, и в сплошном дыму, окутывающем сцепившиеся корабли, открываются просветы, сквозь которые видны пробитые во многих местах паруса, обезглавленные мачты, хаос спутанных снастей и клочьев парусины на разбитых палубах, из которых ядра, книпели и картечь вырывают огромные куски, поднимая в воздух тучи обломков. Маррахо, человек сухопутный, о море знающий ровно столько, сколько может знать контрабандист, которому в поисках заработка приходится бывать в портах, потрясен. Конечно, ему рассказывали о морских битвах, однако он даже не представлял себе, что истории, услышанные в тавернах и на пристанях, имеют какое-то отношение к той грохочущей неразберихе, которая медленно и неотвратимо приближается, насколько он понимает, корабль против его Маррахо, воли заключивший его в свои недра. Ну и вляпались мы, парень. Рядом его закадычный приятель Куррио Ортега. При виде этого зрелища его вдруг разом отпустила морская болезнь. Выпученными от ужаса глазами смотрит туда же, куда и все остальные. Широко распахнутые глаза, онемевшие рты, пепельно-бледные лица. Кто толпится в полумраке вокруг 14-36-фунтовых пушек, чьи черные силуэты зловеще вырисовываются в светлых квадратах портов. На своих больших, закрепленных талями деревянных лафетах они кажутся огромными. Они готовы, готовы к стрельбе. У меня аж во рту пересохло, у Маррахо тоже, но он молчит. Комендор Пернас, отвечающий за орудие номер 11 по бакборту и за его близнеца по штирборту, если придется вести огонь на оба борта, он поровну распределит между ними и прислугу, подробно разъяснил каждому его задачи и в общих чертах рассказал, как пользоваться инструментом для зарядки, стрельбы и перезарядки пушек. «В общем-то, — сказал он, — все зависит от того, насколько быстро мы споемся. Понятно? Эти английские собаки стреляют быстрее нашего, а потому мы должны кровь из носу не отставать. Смотрите, вот эти круглые штуковины, ясное дело, ядра, они служат для того, чтобы дырявить этим злодеям корпуса. Вот эти... ломики с половинками ядер на концах называются книпели. Они для того, чтобы сносить этим сукиным детям снасти, мачты и реи. Вон в тех брезентовых мешочках заряды картечи, 16 двухфунтовых ядер. При выстреле они взрываются, разлетаются и крошат в фарш всех, кто попадется под горячую руку. Вам понятно? Теперь вот что. Мы... самая нижняя батарея на корабле, поэтому картечь нам вряд ли сильно пригодится, а вот книпели в самый раз. Сшибать им мачты, бушприты, все такое, думаю, будем издали. А когда окажемся рядом, надо будет бить 36-фунтовыми ядрами по корпусу, по портам, чтобы вывести из строя их пушки, по рубке, чтобы разбить штурвал, тогда они потеряют управление, или прямо поверх ватерлинии, чтобы пустить их ко дну. «Обычно мы ведем огонь, когда корабль приподнимет качкой с наветренной стороны. Так целится сподручнее, и попадаешь точнее. Но лучше всего зайти с кормы, там нет никакой защиты, и влепить как следует. У нас это называется продольный залп. Он сносит все подчистую и на палубе, и в твиндеках. А нам они могут сделать такое?»
«Ясное дело, могут», — ответил комендор, почесывая себе между ног. «Но Антилья, — прибавил он, — корабль крепкий, в Картахене строили, обшивка дубовая, а здесь, на уровне нашей батареи, она толщиной целых 10 дюймов, и хотя у нас на борту много всякой шушеры, и вы в том числе, офицеры знают свое дело как надо». «Особенно наш капитан. Он молчун и сухарь, это верно, но настоящий моряк от киля до клотика. Так что, будем надеяться, он поведет судно как надо и не позволит, чтобы кто-нибудь засадил нам в задницу, как сейчас тут говорил этот умник. Вам понятно?»
«Да уж понятно, парень». Затем Пернос повторил основное. «Дело, в общем-то, не хитрое. Сперва загоняешь в ствол картуз с порохом, потом пыш, потом ядро, потом еще пыш, чтобы оно не выкатилось от качки. Уплотняешь прибойником, и орудие готово к бою. Потом мы все вместе тянем вот за эти тали, чтобы подкатить его к порту и выставить наружу ствол так, как начальство прикажет. Ведь может быть просто обычный выстрел, когда противник перед тобой. Либо мы будем его преследовать, либо сами отбиваться, отступая. Тут нам пригодятся вот эти клинья. Потом мы крепим орудие, чтобы не поехало от качки и отдачи. Не забудьте, пушка — это 7000 фунтов железа, не считая лафета. Я протыкаю картуз, подсыпаю запального пороха, навожу, мы стреляем, раскрепляем орудие, откатываем назад, опять заряжаем, и все по новой. Бум, бум, бум. То, что у меня в руке, называется клоц, им мы драем канал ствола. Но еще важнее — вот эта штука — банник. Видите, эта палка на конце обшита овчиной. Запомните накрепко. Банник нужно как следует мочить вон в том ведре, потому что он нужен для того, чтобы охлаждать этот самый канал. Ствол ведь разогревается от выстрела. А главное, если после предыдущего выстрела там что-то еще будет гореть, а мы сунем туда новый картуз, порох рванет нам прямо в лицо. Понятно? Тогда смотрите дальше и запоминайте. Я ввожу вот эту иглу, протравник, через запальное отверстие. Вот оно, сзади. И протыкаю им картуз с порохом. Картуз, он полотняный или из вощеной бумаги. Потом мы производим выстрел. Дергаем за этот тросик. Это как спустить курок у пистолета. Железо бьет по кремню, порох воспламеняется и бум! Вот так, более или менее. Плохо вот что. Этот самый спуск такой дрянной, что ломается на 5-6 выстреле. Поэтому мне придется использовать пальник. Вон он, в бадье с песком. Так что если какой-нибудь ненормальный споткнется о бадью и загасит фитиль, я припомню ему всех его умерших родных и мать в придачу. Да, кстати, совет. Когда мы будем стрелять, открывайте рот пошире, чтобы не лопнули барабанные перепонки. И еще совет. Снимайте-ка рубашки, а не то разные осколки и обломки загонят ее клочки вам в мясо. Потом все это воспалится, и вы помрете от собственной глупости. Да и потом, тут нам придется так попотеть, что некоторые из вас не смогут отливать целую неделю, а то и больше. Всем все понятно? Тогда за дело, мать-перемать!»